Trump.
У нас, кстати, на диске это музыкальная композиция, обозначенная как «Выход придворных». Но на самом деле это выход главного режиссера театра «Ленком» Марка Анатольевича Захарова. Здрасте, Марк Анатольевич.
Здравствуйте.
Хотя, с другой стороны, в этом тоже есть смысл, в этом определении, поскольку вот несколько лет назад ваш театр часто называли придворным. Когда президентом был Борис Николаевич Ельцин.
Ну,
вот,
да, в какой-то момент меня подозревали в том, что я оказываю огромное воздействие на решение президента. Да. Но это смешное было время.
Но не были придворным театром?
Не был придворным театром, нет.
Никаких. А хотели бы быть?
Да нет, наверное, вспоминая судьбу Мольера, как-то не очень хочется так в большой быть зависимости. Хотя, если какие-то награды, какие-то покровительственные жесты, то так вот сказать, что я ханжески сейчас вам скажу, что ни в коем случае буду только хамить руководству, и кто бы со мной не вступал в диалог, я буду только грубить вышестоящим инстанциям. Пожалуй, этого нет. Пожалуй, нет. Я, в общем, к наградам и к каким-то жестам внимания отношусь с благодарностью и, ну, неравнодушен.
Но, тем не менее, придворные театры существовали же в наше время, не в наше время,
наверное,
а в прошлое время.
У нас
императорские
время, театры, да, императорские. Они сейчас в кавычках, там Большой театр, Малый, МХАТ, Мариинка.
Вот
далее.
Кто, на ваш взгляд, должен определять уровень нужности, необходимости конкретного театра? Вот то, что относится к мировой культуре, скажем так, частью мировой культуры, или, как в Японии говорят, национальное достояние, человек национальное достояние, либо организация национальное достояние.
Ну, особенности нашего исторического культурного развития, наверное, таковы, что у нас есть театры, которые, в общем, должны существовать в любом виде, обязательно. Не то чтобы в любом качестве, в хорошем качестве, конечно, должны стоять, но они не должны закрываться. Большой театр, Малый, БДТ, вероятно, там Мариинка, что, ну, может быть, еще 2-3-4 театра сюда можно причислить. А вот остальные театры, я думаю, что они должны носить в какой-то степени не то чтобы временный характер, но с их руководством, с директорами, с художественными руководителями должны заключаться контракты. Контракты, скажем, на 5 лет, на 4, на 3 года. Потом они должны продлеваться или они должны ликвидироваться, аннулироваться. И вот это для меня самый такой больной и интересующий мне вопрос. Я довольно давно о нем рассуждаю, когда-то в газете «Известиях» я об этом писал. И недавно опять я сказал, что все-таки такой совет авторитетный в городе, скажем, в Москве, я брал конкретный наш московский мегаполис, вот какая-то компания очень образованных людей разных профессий, разного возраста, вот они, может быть, этот самый щекотливый, болезненный, самый трудный вопрос в нашей практике театральной, они и должны решать. Сейчас этого нет.
Культура и рынок вообще вещи совместимые? Культура и рынок, на ваш взгляд? А если совместимые, то каким образом?
Вы знаете, конечно, можно сделать вид, что мы никак не реагируем на изменения ситуации внутриполитической, внешнеполитической и нашей экономической ситуации, но это такой бесперспективный путь. Наверное, рыночные реалии надо учитывать и каким-то образом приспосабливаться, находить, значит, какие-то адекватные решения, чтобы выживать в сложный, более сложный, может быть, период нашей истории, чем он был раньше.
Ну, если говорить о рынке как об одной из тем, да, спектаклей, ведь понятно, что все равно мы ориентируемся на востребованность публики. или читателя, или зрителя, или слушателя. Допустим, вот был период публицистического театра, в котором и вы принимали участие, когда все было в открытую, такое, скорее, ближе к площадному искусству, микрофон в зал и так далее, и так далее. Я даже помню, в каком-то театре, по-моему, чуть ли не в Эрмитаже, пытались инсценировать статьи из журнала «Огонек», их разыгрывали в качестве спектаклей. Вот сегодня какой заказ социальный вы чувствуете, ощущаете от публики, которая приходит в ваш театр? Про что или как?
Вы знаете, сегодня, конечно, интересует больше всего людей это взаимоотношения человеческие, тонкости, бесконечные новые нюансы во взаимоотношениях близких людей, людей, может быть, далеких, человека и общества, человека и коллектива. Вот. Но и сказать полностью, что политика не стучится в двери и никак не так сказать, воздействует на сознание наше театральное, я так не могу сказать, потому что я все-таки, ну, наверное, в какой-то степени нахожусь под влиянием и Евгения Шварца, и Григория Горина, и какие-то, как раньше их называли, аллюзии, вот, ассоциации, они должны возникать. И я, в общем, заметил, как бы я не уходил далеко от политических проблем. Вот в последнем спектакле «Ва-банк» по последней жертве Островского все равно то, что за стенами театра это пространство настучится в двери, оно все равно входит так или иначе в спектакль, оно так или иначе входит в мое сознание, подсознание. Стало быть, я и пытаюсь вместе со своими друзьями-актерами воздействовать на подсознание зрителя. И подсознание просто меня интересует больше. Мне это нравится термин больше, чем сознание. Сознание, как все проще, там понятно, что сюжет, зачем следить. А подсознание – это что-то более глубинное и то, что остается потом, по окончании спектакля.
Но, тем не менее, в спектакле «Плач палача» Александр Абдулов в зал стрелял из автомата. И как-то было неуютно под этим дулом.
Да мне казалось, что...
И было
что...
за что. Вот я сидела, когда он стрелял, думаю, ведь есть за что, думала я. Действительно, прав.
Вы знаете, очень большая доля такого всемирного гуманизма заключена в Гамлете Шекспира. Но ведь в конце всех, понимаете, это страшно звучит на острие шпаги, сабли, протыкают тела, умирают, льется кровь. И вот такой, может быть, стресс в конце, стресс во имя радости будущей, во имя некоторого такого, чтобы как-то, ну, немножко встряхнуться, взбудоражиться, немножко вздрогнуть и начать думать немножко по-другому, с другой стороны обдумывать некоторые проблемы, о которых думаешь ежедневно. Вот можно стрелять, и можно убивать в конце, и это не значит, что это призыв к насилию и к стрельбе.
Но все равно попытка разбудить общество, да. Она все равно присутствует. Вот в этой метафоре.
Конечно.
Получается?
Конечно. Ну, тот, кто подключается, там, наверное, получается. Но так я всегда с такими стопроцентными какие-то гарантии давать боюсь. Я думаю, что зритель всегда прав. Тот, кто не подключился, ну что же. Поэтому, может быть, я и думаю всегда о финале первого акта. Как сделать финал первого акта таким, чтобы не расходились по домам люди. Вот. Правда, у меня есть умные коллеги мои, режиссеры, которых я очень люблю и уважаю, они стремятся делать без антракта спектакли, что тоже очень умно и своевременно. Время теперь берегут, время стоимость имеет теперь другую, чем раньше. И поэтому это тоже большая театральная проблема вот нашей сегодняшней театральной практики.
Ну вот смотрите, мы все равно с вами говорим о так называемой социальной функции театра, да, действительно задуматься, подумать о чем-то. А если говорить об эмоциональном каком-то накале, вот вы помните, когда вы последний раз плакали, общаясь либо со спектаклем с чьим-то, либо с книгой, либо с фильмом? Я понимаю, что вы профессиональный человек, но все равно человек очень ранимый, как любой человек, занимающийся искусством. Было такое?
Знаете, вообще, если не заплачешь, да, это, по-моему, восходит идея к Пушкину, над вымыслом, да, слезами обольюсь. Если комок соленый не подойдет к горлу, то, в общем, и не получится хороший спектакль. Поэтому там и поминальные молитвы, и даже последние спектакли, где, в общем, нету, может быть, таких душераздирающих мотивов. Хотя вот вы вспомнили «Плач плача», там, да, достаточно резкие есть повороты в мышлении и в самом сюжете. Вот. Ну, и обязательно, вот, знаете, ужасно хочется поставить мне сейчас, извините, что я так прыгаю в своем, значит, ответе, «Разбойники» Шиллера, вот. Но смотрю, ну, нигде юмора нет, ну, негде улыбнуться. Вот. А смех и слезы – это для меня такая универсальная формула театра. В русском театре обязательно надо смеяться и немножко плакать.
Очень много смеемся в последнее время.
Как, да, сейчас появилось больше, очень много антреприз, где, в общем, в основном берутся, конечно, веселые вещи. И, да. Вы знаете, что Плучик меня научил один из моих учителей, который меня принял из студенческой самодеятельности в театр сатиры. Он сказал, да, смеются, но уважают. Вот, знаешь, говорит Марк, вот здесь мне кажется, что они смеются, но нас не уважают. А бывает, что, знаете, так не смеются, а как-то такой... легонечко какая-то волна проходит по залу, хохота нет, вроде и не улыбка, а что-то между средней, между улыбкой и смехом. Вот это иногда бывает самым дорогим.
Да, потому что сегодня в основном ржание преобладает, да?
Возможно.
Марк Захаров у нас в гостях. Напомню, что это программа для вас, товарищи, поэтому вы можете задавать вопросы Марку Анатольевичу во второй части передачи и на пейджер, и по телефону.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в нашей студии художественный руководитель театра «Ленком» Марк Анатольевич Захаров. Мы сейчас будем отвечать на ваши вопросы. Напомню, номер пейджера 974-22-22 для абонента «Эхо Москвы». Телефон прямого эфира 203-19-22. И вот пришли еще вопросы по интернету. Здесь несколько вопросов есть интересных. Я сейчас Марк Анатольевич их переадресую. Александр из Петербурга спрашивает. Уважаемый Марк Анатольевич, на ваш взгляд, что сильнее влияет на человека, власть или деньги? Вы испытывали на себе это влияние?
Трудно мне сказать. Это очень вопрос такой. Я думал, что-нибудь простенькое меня спросить про театр. Какой спектакль посмотреть? Я бы посоветовал премьеру «Ва-банк».
Кстати, а вот про деньги. Такое?
Да, про деньги, да, про деньги, про деньги. Это поздний Островский Александр Николаевич, он как раз понимал, что входит новая генерация в нашу жизнь. Наверное, нам, для нас, для нашей ментальности, вы знаете, я думаю, что власть сильнее. Я, когда сложный вопрос, я все это опускаю, все-таки не опускаю, а, может быть, поднимаю до уровня нашей ментальности российской. Вот. И у нас мы не умеем зарабатывать деньги так вообще, в принципе. То есть есть, конечно, люди способные, энергичные, умелые, безусловно. Один умный человек сказал мне, я ему поверил, ну, немцы умеют хорошо работать, американцы зарабатывать деньги, а мы мечтатели. Мы мечтатели, и мы очень хорошо мечтаем. Нам нужна какая-то харизматическая личность, которая бы нами властвовала, нас направляла, мы бы поклонялись и шли бы за ней. И я понимаю, что масса может быть всяких исключений, и есть люди свободные и независимые, но в общем сейчас в нашей стране, так как я ее чувствую, все-таки власть важней.
А вторая часть вопроса, испытывали вы на себе эти искушения?
Да, наверное, испытывал. Я, когда началась, так сказать, так называемая перестройка, и театральным деятелям в полголоса сказал, Михаил Сергеевич Горбачев, боритесь, 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 боритесь. Я понял, что я за этого человека вот в данный момент готов отдать жизнь. Что это вот, что не зря я прожил жизнь, я дожил до какого-то прекрасного мгновения обновления нашей жизни и нашего сознания. И какие-то похожие вещи были с Борисом Николаевичем Ельциным, когда я его воспринимал как некоторое, так сказать, такое космическое явление в нашей истории. Пусть это длилось, там, сказать, определенный момент времени, это не бесконечно было, но это было.
Но вы же тоже, как директор, художественный руководитель театра, тоже обладаете изрядной властью над людьми. Вот здесь в чем-то вы себя ограничиваете, останавливаете?
Немножко, в самом начале, может быть, когда такой самый, знаете, еще период юношеского максимализма есть. Я вот в такие вещи очень верю, что есть определенные периоды в жизни человека. Вот, ну, как все революции делаются до 40 лет, если сейчас посмотреть в Киеве, кого больше всего на улице, ну, студенты, молодежь, да, вот, и у меня были какие-то такие поползновения, но я их быстро подавил. Подавил, и я так как-то и вспомнил про Обломова, великого русского человека, написанного Гончаровым. И когда что-то я собирался реформировать в театре очень коренным образом, это было давно, лет 30 назад, я как-то понял, что все-таки не я создал эту систему, не я не властен вот, над судьбами людей, как-то, так сказать, властвовать над судьбами актеров. Я сам из актерской семьи, бывший актер, и я тут всегда себя смирял и смиряю до сих пор, и ищу какие-то разумные человеческие компромиссы. И мне это сейчас удается просто потому, что есть авторитет как театрального режиссера. И я как-то пока, в принципе, в 9 случаях из 10 я умею договариваться с актером.
А вы когда-нибудь ошибались вот в оценке профессионализма артиста,
да,
какого-то,
да,
того или иного?
Да, особенно были? Часто это происходило, когда значит, вот в театральном институте нашей, в Российской академии театрального искусства, я веду курс на кафедре режиссуры, и вот понять, что человек будет актером, и актером хорошим, или он вообще может быть режиссером. Вот здесь я совершал ошибки, но я думаю, что это вообще общая закономерность, такая коэффициент полезного действия вот таких экзаменов в творческих вузах, он не очень высокий.
Вообще, такая субъективная вещь, критериев практически никаких,
очень.
Только собственная интуиция, да?
Интуиция, а потом еще неизвестно, как дальше у него будет складываться жизнь. У меня такая теория, я всем надоел, во всяком случае, в нашем институте, я говорю, ну, неизвестно, кого полюбит этот человек, кто будет возлюбленный или возлюбленным. Это колоссальное значение имеет для творческого взлета или деградации, или несостоявшейся судьбы, или, наоборот, судьбы блистательной.
Ну, а все равно, вот когда вы оцениваете, нужен вам человек или не нужен, как главный режиссер, как художественный руководитель курса, вот представьте себе, что, хотя бы представьте, что я вам говорю, вы это знаете, что решаете, вот жизнь человека решается на ваших глазах, и как вы сейчас скажете, так оно и будет. Были такие случаи, о которых вы потом жалели? Когда человек потом где-нибудь взлетал, и вы понимали, что вы ошиблись? Или нет?
Да, были, но просто мне не хочется называть конкретные фамилии. Да, разумеется, случалось это, да. Да, я очень, конечно, ценю нервную систему, заразительность, обаяние. И потом немножко думаю не только вообще, еще думаю о том, как человек должен потом устроиться в своей жизни, если он хочет быть актером. Ну, нужен рост определенный, нужны какие-то вещи, которые ему помогли бы, какие-то компоненты, как, ну красив он, чтобы был, во всяком случае, привлекателен, интересен. Вот какие-то такие вещи, они тоже, к сожалению, имеют большое значение в нашей профессии.
А Марку Захарову кто-нибудь говорил, спасибо, мы в ваших услугах больше не нуждаемся?
Да, конечно. Это началось с того, что я пошел в школу-студию МХАТ после окончания десятилетки, и на консультации предварительно, еще до третьих туров, мне такой доцент Кристи сказал, что очень хорошо бы, если бы я подумал о другой профессии. Вот, это было очень таким интересным, полезным и страшным для меня событием.
И что, рыдали?
Ну, я не рыдал, я рыдание подавил. Я помню, что я жалким образом попросил допустить меня хотя бы до первого тура, а потом уже мне отказать, потому что мне было очень неудобно перед друзьями и перед знакомыми, которые как-то за меня болели, что вот так сразу даже не пустили на экзамены на первый тур. Вот, но потом в театральном институте, в ГИТИСе как-то это у меня получилось. Правда, с помощью моей матушки, бывшей не актрисы, а женщина, которая не стала актрисой, но училась на актрису, она мне помогла поступить, она просто мне... Ну, это я описал в своих мемуарах, об этом можете не обязательно говорить сейчас.
Возвращаясь опять же к театрам, понятно, что театр — это конвейер, тут никуда не деться. Это же не кино. Вот в чем отличие? Все спрашивают, чем отличается театр от кино? Тем, что вы кино посмотрели, артисты в кино снялись, режиссер этот фильм снял, и все, дальше он живет своей жизнью. А артист, в отличие от вас, говорю я зрителям, в театр приходит каждый день. Вот вы пришли посмотреть спектакль, он этот спектакль играет там 10 раз в месяц, или меньше, или больше. И главный режиссер не может каждый месяц выдавать вам по шедевру, а требует шедевры. Вот что делать?
Обязательно приходят удивляться, приходят за какой-то новой информацией.
Вы говорили, что когда будет театр, у вас все спектакли супер-пупер, а тут-то что у вас такое? Неудачка вышла. Что делать?
Ну, надо скорее делать какой-то новый театральный проект. И мне в этом отношении надо сказать, что в жизни везло, и, наверное, мне нельзя ныть и стенать по этому поводу, потому что после какого-то малоудачного спектакля у меня все-таки следующий выходил попристойнее, поинтереснее, вызывал больший интерес и в труппе, и у актеров, и у зрителей.
А были когда-нибудь такие рецензии, появлялись ли в ваш адрес, что все, Марк Захаров повторяется, он исписался, он больше ничего не сделает никогда?
Ну, вообще какие-то такие похоронные интонации я начал встречать, да, несколько лет назад, что вот, ну, как вот ушел из жизни Георгий Александрович Товстоногов, и Большой драматический театр завершил свой путь, вот тот путь блистательный, который был раньше. Вот того гляди, вот линком должен быть сейчас, вот должен закончиться. И я понимаю, что, в общем, эти люди правы. Может быть, об этом так уж не надо все время говорить. Это каждому человеку можно сказать, что все, в общем, все кончается, да. Все кончается когда-нибудь. Но я думаю, что еще так есть надежда, что, может быть, некоторое время линком побудет линкомом.
Вопросы от наших слушателей. Возвращаюсь я к вам. Ваша дочь играет в вашем театре. Наверное, есть сложности в работе с дочерью. Почему вы решили, что Саша должна играть в вашем театре, и она не пошла работать в какой-нибудь другой театр? Спрашивает Марина.
Вы знаете, что после того, как дочь сыграла в «Криминальном таланте» такой телевизионный фильм, который как-то посмотрели все, одесская студия сделала несколько лет назад, уже давно достаточно, как-то я вздохнул с облегчением, потому что стало понятно, что, в общем, она актриса, что мне не надо ничего доказывать. А когда она показывалась в театр студенткой, заканчивающий Щукинское училище. И да, у нее были предложения в другие московские театры, но ей очень хотелось работать в линкоме, да и мне казалось, она человеком способным и интересным. И потом одна ведущая актриса, когда начались дебаты на худсовете, она мудро сказала, Ирина Алексеевна Фадеева, «Царствие небесное», сказала, да что нам говорить сейчас? Человек жену не взял, актрису, в театр. Давайте возьмем дочь. Вот, и эта логика, она убийственным образом повлияла на членов художественного совета и на меня тоже.
Очень много политики. У нас, конечно, сегодня обострение в связи с тем, что такая у нас ситуация на Украине кризисная. Мы за этим за всем наблюдаем. Но вот давайте, я тут выискала театральный вопрос среди потока политических вопросов. Геннадий спрашивает, почему такое резкое снижение качества ваших спектаклей? спектакли, начиная с «Шута Балакирева», особенно это появилось на последней премьере «Ва-банк». Но это, опять же, субъективно все, Геннадий. Я «Ва-банк» не видела, а видела предпоследние работы Марка Анатольевича Захарова, и не только его, и вот «Все оплачено» спектакль, который не вами поставлен. Я бы тут поспорила с вами, но тем не менее...
Да я бы тоже поспорил, потому что, знаете, что у меня есть такой индикатор, есть телефон. Вот если ломится спектакль на какой-то спектакль, и очень много желающих, и из тех людей, особенно из той среды, которые не часто ходят в театр и не очень хотят вообще заниматься тем, чтобы сидеть и проводить вечера в театрах. Вот здесь я почувствовал как раз вот на спектакле «Ва-банк» большой интерес.
А что такое снижение качества вообще, вот это выражение? Оно применимо к театру?
Да, наверное. Но это очень много здесь всяких, так сказать, системообразующих, как теперь говорят, очень много. И актерское исполнение, и наличие интересных актеров, менее интересных, молодых, начинающих. Ну и качество сценографии, постановочного, режиссерского решения. Тут очень много компонентов.
Уважаемый Марк Анатольевич, у вас в театре был роскошный спектакль «Диктатура совести», пишет нам Галина. А что сейчас в нашей многострадальной стране происходит с совестью, потому что она не является диктатурой, а есть диктатура денег, хамства и наглости?
Ну, переживаем тяжелый момент после такой революции, перестройки, эйфории, в которую были затянуты большие массы людей, и ваш покорный слуга как-то побывал в ощущении того, что все меняется, и теперь будет какое-то начинается преддверие Золотого века, а потом оказалось, что все настолько сложно, и сейчас вот мы убедились вот просто в последние дни, что, может быть, и в системе, так сказать, выборов. И этому тоже надо учиться. Оказывается, это тоже для России вещь довольно опасная. Я уж не говорю, так сказать, про наших братьев-украинцев. Понимаете, это хорошо в Америке. Чуть-чуть проиграл. И первый, что сделал Керри, поздравил Буша. Вот на Украине далеко от поздравлений взаимных. И также, я думаю, что и для нас выборы тоже превращаются в такое серьезное и тяжелое испытание нашей политической, демократической зрелости.
Вообще, конечно, вы правы, потому что, вспоминая там начало 90-х годов, тогда казалось, что все можно быстро. Да?
Все можно быстро.
Оказалось,
да,
что нет.
И выборы так замечательно проголосовал. Вот и проголосовали за Ельцина, да, все замечательно. Вот сейчас, думая о выборах, это же страшная головная боль для всего государства, для народа, для всех структур политических, партий и так далее и тому подобное.
Про артисток спрашивают. Маша Миронова в каких спектаклях занята? И как она вам вообще? Александр спрашивает.
Ну, Маша Миронова, я испытываю очень большую симпатию. Хотя бы даже потому, что она продолжательница прекрасной театральной династии. Вот она сыграла, по-моему, хорошо в «Плаче палача». Потом у нее было много кинопроектов, и мы как-то ей помогали так даже и в репертуаре, чтобы она имела возможность сниматься. Вот сейчас какой-то новой театральной работы после «Плаче палача», там она играет центральную женскую роль, вот сейчас пока нет, но пока. Так в театре бывает, в репертуарном.
Генриетта спрашивает, вы не считаете, что репертуар театров Москвы состоит из сплошных комедий, и пойти на что-то умное просто невозможно? Хотя, оговаривается в скобочках, я не говорю про ваш театр.
Но
комедий многовато.
Спасибо, что...
Вы тоже, кстати, вас не избежали этого искушения.
Да, я говорил об этом, что много антреприз, к которым я отношусь достаточно терпимо и спокойно, и мне никакой паники нет. Пусть будут антрепризы. Они, конечно, используют переводные, опробованные хорошо уже на Западе пьесы, так сказать, комедии положений, и вызывают смех. Но я вот вспоминаю, я уже об этом говорил сегодня, слова Плучика, вот смеяться смеются, а вот уважают ли или нет, вот это вот вопрос очень сложный и тяжелый. Но я думаю, что все равно ростки какого-то серьеза, философских раздумий, они все равно существуют, они носятся в воздухе, они в какой-то степени материализуются. Ну, скажем, даже я не буду голословным, я скажу, что очень серьезно к репертуару подходит Петр Фоменко, Додин, в Петербурге. Это люди занимаются делом очень серьезно и совершенно не собираются смешить, обязательным образом смешить своего зрителя.
То есть возможно все-таки сегодня?
Возможно. Возможно, хотя, надо сказать честно, и самая главная трудность сегодняшняя, сегодня наступил переизбыток художественной информации. Сегодня такое количество сериалов, такое количество развлечений, такое количество информационных потоков, начиная там от интернета и кончая там 100 с чем-то каналов, можно уже себе организовать дом, принимать и покупать кассеты, и все это делает новый театральный проект, новый спектакль, который бы завладел вниманием зрителей, и зритель не ушел бы домой в антракте. Вот все это делает сегодня новый театральный проект очень проблемным, сложным и тяжелым занятием для художественного руководителя театра.
Давайте пару звонков послушаем. В школе я обещала телефон включить. Если вам не трудно, Марк Анатольевич, возьмите, пожалуйста, наушники. Там у вас лежат какие-нибудь, берите, которые на вас смотрят. Да. 203-19-22, Марк Захаров. Можете обратиться напрямую к нему и задать ему вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Эхо Москвы.
Да, да.
Я хотела бы сказать Марку Анатольевичу большое спасибо за его спектакль, за его театр. Была потрясена увиденным недавно спектаклем «Королевские игры». И очень понравилась работа Александра Лазарева-младшего. Вот хочу сходить на его палача. В каких спектаклях он еще с ним играет? Скажите, пожалуйста.
А как зовут вас?
Оксана.
Оксана, очень приятно, я вас полностью поддерживаю, я очень люблю
да,
этого артиста.
Да, он играет ведущую роль в «Безумном дне» или «Женитьбе Фигаро», граф Альмавило, и он играет, значит, да, вот «Плач палача», «Королевские игры», вот это вот, пожалуй, три такие ведущие главные роли, ну, так для репертуарного театра в трех спектаклях играть главные роли, это хорошо, ну, обязательно что-то будет в ближайшее время, я надеюсь.
Кстати, Александр Лазарев, он и в кино, мне кажется, очень избирателен. И когда он появляется в какой-нибудь, даже в сериале, это всегда очень серьезная и ответственная работа. Берегите
артиста. Да, он из театральной семьи, он да. передали.
У него со вкусом все хорошо.
Вроде бы да, слава богу.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
А, добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
А меня зовут Ирина.
Ирина, пожалуйста.
Марк Анатольевич, когда-то академик Лихачев высказал на каком-то съезде блистательную мысль, что все беды России от недостатка культуры. Согласны ли вы с этой мыслью?
Да, конечно. Спасибо. Я это называю немножко по-другому. Я все на ментальность грешу. У меня такой термин. Ну, такая вот ментальность. Нам нужен обязательно враг. Вот тогда мы себя чувствуем хорошо, если вот враги есть. Мы очень все хотим разделить на черное и белое. И мы отрицаем какие-то промежуточные тона. У нас много химер. И знаете, первый человек, вот сейчас очень полезно перечитать Гоголя «Мертвые души». Вот там он вывел наши химеры. Это химеры не самого Гоголя, не автора и не Чичикова. Это химеры, которые присущи нашему сознанию российскому. Ну, конечно, я беру в таком среднестатистическом масштабе, потому что есть гении, как тот же Лихачев, и есть люди, ну, менее одаренные.
Советская власть пыталась культурно развивать массы. Вспомните, сами в этом наверняка принимали участие, когда ездили со спектаклями в колхозы, выступали на грузовиках, и на заводах в перерывах выступали концерты старинной классической музыки. 70 лет этим занимались.
Вы знаете что, там, я вот сейчас думаю об этом, что вы сказали, может быть, это не столько воспитание, еще зомбирование происходило. Ведь я вот недавно прочел очень много материалов о первом съезде Союза советских писателей. Пастернак был очень искренним в восторге от Сталина. Масса людей находилась в такой, в каком-то коллективном таком гипнотическом состоянии радости и восторга, включая тех людей, которые очень быстро расстреляли, Вот, и это было воспитание, ну да, воспитание, заставляли там какие-то читать некоторых классиков, некоторых, правда, откладывали в сторону, Достоевский не рекомендовался для чтения, и другие, некоторые наши великие произведения входили в сторону, но кроме воспитания, может быть, все-таки превалировало зомбирование.
Еще звонок, пожалуйста, 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да, добрый день, говорите.
Это эхо.
Эхо.
Будьте любезны, как меня соединить? Вот сейчас идет передача.
А вы уже здесь, вы в прямом эфире, мы соединяем сразу.
Я вас
сразу.
Слышу.
Что?
Я вас слышу.
Так меня... Вы меня слышите кто?
Марк Захаров. Да.
Я благодарю вас за то, что вы есть у нас.
Спасибо.
Я звоню из Дагестана. Вы слышите?
Да.
Я очень благодарю вас за то, что вы такой режиссер есть в стране. И у меня к вам вопрос. Как вы относитесь в ваше отношение к фильму «Московская сага»?
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Феликс Гаджиевич.
Спасибо вам большое за вопрос.
Вы знаете, что я вам честно скажу, вот как на духу, вы меня извините, но вот когда возникают такие публичные вопросы
разборки
о моих коллегах, да, я стараюсь уходить в сторону, и у меня есть здесь повод в отношении «Московской саги», чтобы как-то не высказывать свое ощущение, ни да, ни нет, так неизвестно, что думаю. Давайте, пусть это будет моей тайной.
Ну и последний звонок, пожалуйста, 203-19-22, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста,
я
говорите.
Я хотел бы два слова сказать Марку Анатольевичу.
Только представьтесь, пожалуйста.
Да, меня зовут Николай.
Пожалуйста, говорите.
А, Марк Анатольевич, я по поводу современных технологий, интернета. Я полагаю, что размещение вот записи спектаклей ваших, может быть, и не только ваших, тем, чтобы потом можно было всегда и посмотреть любую постановку, любой даты, с любым набором артистов. Это будущее, то, которое поможет и учиться на этих спектаклях, и переживать вот то, что уже прошло, и накапливать вот эту историю. То есть вот хотелось бы, чтобы это было.
Спасибо.
И могут приехать в Москву и пойти.
Да, Николай, совершенно
спасибо
правильное
большое
предложение.
Спасибо.
Да, ну, там,
спасибо.
По-моему, такие
там
спектакли
там
есть уже.
Есть,
да?
Такие спектакли, хотя есть очень большие трудности превратить, вот записать атмосферу зрительного зала, записать эмоции, нервные биотоки, которые циркулируют по залу и по сцене, ужасно трудно. И иногда, вы знаете, что воспроизведение спектакля на пленки телевизионные иногда напоминает, как бы сказать, порезче малобюджетное скучное кино. Так бывает. Такая угроза есть, поэтому я неоднозначно отношусь к этой проблеме, хотя я вас целиком и полностью понимаю и разделяю ваши соображения.
Спасибо большое. Это Марк Захаров, который был сегодня гостем программы «Дифирамб». Спасибо нашим слушателям за то, что задавали свои вопросы и принимали активное участие в нашей беседе. Я еще раз напомню, что Марк Захаров и Ленком ждут наших слушателей на премьере спектакля «Ва-банк», который придуман по мотивам последней жертвы Островского. Приходите в театр. Спасибо.